вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах, воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущей Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе Третьей Великого Поста Креста Поклонной. Дорогие наши радиослушатели, незаметно мы приближаемся к неделе Третьей Великого Поста. Скоро уже и при половине, то есть половину пути мы с вами пройдем. Это будет на четвертой седмице, в среду Креста Поклонной седмицы. Давайте немножко вновь вспомним поведение благочестивых христиан в Святую Четыридесятницу, как ее проводили в древности, в первенствующей церкви, каковы правила пощения и как соблюдали это верные. Итак, правила пощения, предписываемые церковью, Святую Четыридесятницу древние христиане ревновали исполнять во всей их силе и строгости, считая Святую Четыридесятницу преимущественным временем говения и богатения в Боге. Дни Святой Четыридесятницы были древле совершенно отличными от дней ей предшествующих и последующих. Пред наступлением поста Четыридесятницы Святой Златоуст поучал: «Светлый, сегодня у нас праздник и собрание торжественнее обыкновенного. Какая же тому причина? Это действие поста, и поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он собрал нас в Отеческий дом. Он сегодня привел в матерние объятия и тех, которые доселе были небрежны. Если только ожидаемый пост возбудил в нас столько ревности, то сколько благочестия он породит в нас, когда явится и наступит». При наступлении поста Святой Четыридесятницы Святой Златоуст беседовал: «Нигде нет сегодня ни шума, ни крика, ни разрезывания мяс, ни бегания поваров. Все это прекратилось, и наш город теперь походит на честную, скромную и целомудренную жену. Когда подумаю о внезапной перемене, происшедшей сегодня, и вспомню о беспорядках вчерашнего дня, то изумляюсь силе поста, как он, вошедший в совесть каждого, изменил мысли, очистил ум не только у начальствующих, но и у частных людей, не только у свободных, но и у рабов, не только у мужчин, но и женщин, не только у богатых, но и бедных». Но что говорить о начальствующих и честных людях? Пост склонил даже совесть того, кто облечен диадимою, к одинаковому с прочими послушанию. Сегодня не увидишь различия между столом бедного и богатого, но везде пища простая, чуждая изысканности и приправ, и к простой трапезе приступают с большим удовольствием, чем прежде, когда предлагалось множество изысканных яств и вин. В другом своем слове, которое произнес святитель после Великого Поста, беседует, какое благо не происходит для нас от поста. Везде тишина и чистая ясность, и жилище не свободны ли от шума, беготни и всякой тревоги. Но прежде еще жилищ дух постящихся вкушает спокойствие. Да и город весь являет такое благочиние, какое бывает в духе и жилищах. Ни вечером не слышно поющих, ни днем не видно суетящихся и нетрезвых, не слышно ни крику, ни ссор, но везде великая тишина. А теперь не так. С самого раннего утра крик, шум и беготня поваров, и как в жилищах, так и в душах великой чад от того, что забавами поджигаются внутри нас страсти и раздувается пламень порочных вожделений. Поэтому должны мы жалеть о прошедшем посте, ибо он все это обуздывал. Если самый подвиг поста мы сложили из себя, но не прекратим любви к нему и не изгладим памяти о нем, пост у древних христиан в одни Четыридесятницы заключался большей частью в сухоедении вечером и часто не ежедневным, в чем по правилам церкви издревле и доселе полагается строжайший пост. Эрма, писатель первого века, в книге «Пастырь» пишет о первых христианах, что они в Святую Четыридесятницу кушали однажды в день, и то уже вечером, воздерживались от вина и всяких лакомых яств, проводили весь день в безмолвии и молитве. Святой Василий Великий к Люцилию Битику пишет: «Ты не ешь мясо, воздерживайся от вина, ждешь вечера, чтобы принять пищу. Святой Златоуст говорит, иные соревнуют друг другу в воздержании от яств. Одни по 2 дня проводят без пищи, а другие, удалив от своего стола не только вино и масло, но и всякое варенье, во всю 4-десятницу употребляют только хлеб и воду. Палладий, епископ Иллинопольский, в VI веке писал, во время 4-десятницы каждый монах возлагает на себя различный подвиг. Один принимает пищу вечером, другой — через 5 дней. Древние христиане свое воздержание от мясных и молочных яств в 4-десятницу до того простирали, что и самая нужда не могла заставить их нарушить церковных правил поста. Святой Златоуст о строгом хранении поста своих современников писал, «Иной, хотя бы кто в наступивший пост 1000 раз заставлял и принуждал пить вино или вкусить чего-либо неположенного в посты, скорее решится потерпеть все, чем прикоснуться к запрещенной пище. Однажды император Юстиниан по случаю недостатка в съестных припасах бывшего Византии велел продавать во 2-ю седмицу Великого Поста мясо. И хотя это допущено было по необходимости, однако же народ по своему благочестию не покупал и не ел, желая лучше терпеть, нежели отступить от отеческих обычаев и преданий. В слове Феодора Студита на 3-ю неделю 4-десятницы в начале IX века писанном упоминается об избиении болгарами христиан за несогласие питаться во время поста мясную пищей. В отечественных летописях едение мяса в пост представляется доказательством крайнего голода, который мог только заставить есть мясо в пост. Примеры строгого хранения в Святой Четыредесятнице отечественная история представляет из прошедших времен во всех сословиях. Царь Алексей Михайлович во время Великого Поста обедал еженедельно 3 раза в четверг, субботу и воскресенье, рыбу вкушал только 2 раза в пост. Кроме того, он не употреблял пищу ничего мясного по понедельникам, средам и пятницам. Доселе уважение к Великому посту и высокое его преимущество сохранилось в наименовании понедельника, в который начинается Святая Четыредесятница чистым. Вообще, в 4-десятницу есть мясо, молоко, яйца позволяли себе немногие или по своеволию, или крайней немощи и нужде, или неведению церковных правил пощения. Сообразно строгому воздержанию, предписываемому Православной Церковью Великий Пост, внушается ею в это особенно время и высший духовный пост, состоящий в делах любви к Богу и ближним, в богомыслии, чтении Слова Божия, в молитве, целомудрии, благотворении и удалении от рассеяния для беспрепятственного духовного стяжания. Церковь говорит, что дни 4-десятницы положены к очищению душ и телес, к воздержанию страстей в надежде воскресения. Предписывая правила о неедении и сухоедении, Церковь постоянно старается внушить нам, что один пост телесный без духовного, одно воздержание от пищи и питья без воздержания от страстей, без истинной молитвы, строгого покаяния, целомудрия и других добродетелей не приносит постящемуся никакой пользы. «Отброшен постящийся, душе моя», сказано в одной песне церковной, «и страстей не очистившийся, всуе радуешься неодением, оно не послужит тебе к исправлению. Яко ложное, возненавидено будешь от Бога, и злым демоном уподобишься, николи же ядущим. Древле в одни четыре десятницы оглашенные и верные все спешили очистить совесть свою постом, сокрушением и слезами о грехах своих, молитвою, милостынею, крещением, миропомазанием, покаянием и приобщением. Даже те, кои в другое время обыкновенно были небрежны к делам благочестия, в Великий пост старались войти в себя, раскаяться во грехах и с должным благоговением приступить к принятию святых таинств. В строгости поста телесного должен заключаться обильный источник поста духовного. «Все наше попечение да будет о спасении души», — поучает святой Златоуст, «и о том, как бы нам обуздать телесные похоти, совершить истинный пост, то есть воздержание от зла, ибо в этом и состоит пост». Воздержание от пищи принято для того, чтобы ослабить силу плоти и коня этого сделать нам покорным. Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться кротости и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, отражать нечистые помыслы и вожделения, испытывать свою совесть, подвергать истязанию ум и что доброго сделано нами в ту, что в другую неделю, какой прибыток получили мы, какой недостаток исправили у себя в наступившую седмицу. Вот это истинный пост. Дни Святой Четыредесятницы, если тщательно вникнем, говорит блаженный Августин, означают жизнь настоящего века. Так и дни Пасхи предизображают вечное блаженство. В Четыредесятницу мы имеем сокрушение, а в Пасху исполняемся радости. Так и в настоящей жизни должны мы нести покаяние, чтобы в будущем веке достигнуть вечных благ. Итак, каждый продолжение земной жизни должен воздыхать о своих грехах, проливать слезы, творить милостыни. Но если в этом часто мешают нам препятствия мира, то, по крайней мере, в одни Святой Четыредесятницы исполним сердце наше сладостью закона Божия. Во время жатвы собирается пища для тела, так в одни Четыредесятницы, как во время духовной жатвы, должна собирать пищу для души, которая бы могла питаться ею для жизни вечной. Если ты, будучи неверующим, ощутил, как Всевышний входит в человеческую жизнь, как же это чувствуют верующие и воцерковленные, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Один известный житель Белграда рассказывал мне, как Господь спас его от ареста. «Согнали нас, — говорил он, — в полицейское управление». И построили во дворе. Охранники Кесаревы избивают, издеваются, заушают. Кого? Сыновей Косовских, детей князя Лазаря. Тех, кого хотят интернировать, толкают в сторону кричат «Войти в участок», тем, кого отпускают в переулок, но тех других было меньшинство. Я в страхе стою и молюсь про себя: «Господи, спаси меня». Подошла моя очередь. «Чем занимаешься?» — злобно спросил меня солдат. «Господи, спаси меня!» — последний раз прошептал я и, не раздумывая над ответом, сказал: «Господин, я держу булочную и кормлю своим хлебом детей». Он несколько раз отгонял меня то влево, то вправо, пока не крикнул в переулок: «Пути всемудрого Господа неисповедимы, тысячи и тысячи путей защиты и спасения у тех, кто Ему молится. В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище». Разве не знаем мы случаи, когда у гонителя помрачается зрение, и не видит он того, кого ищет погубить, или когда заблудится грабитель и не найдет дома, который шел ограбить? Жена одного сербского офицера свидетельствовала об этом. Она смотрела, как вражеские солдаты идут из дома в дом, грабят, ломают, уводят людей в плен. Вот уже пришли они к соседям. Что делать? Позвала свекровь и детей, и упали все на колени перед иконой святого Архангела Михаила и в слезах молились. А солдаты бесчинствовали у соседей, вышли, хлопнула дверь. Вот сейчас войдут в ее дом. Вот не вошли, не дал Господь. Не напрасно молились. Выйдя от соседей, они прошли мимо дома того офицера и вошли в другой. Отвело их от дома, связанного молитвой с небом. Тебе потребовалось получить пулю, чтобы, оставшись в живых, почувствовать присутствие Божие. А великие святые и праведники чувствовали присутствие Его даже в движениях мысли и сердца. Старайся и ты подняться до такой духовной высоты, к такому тонкому познанию путей Господних, к такому живому ощущению Бога. Мир тебе и приветствие! Из писем святителя Николая Сербского. Необходимым дополнением веры, чтобы она была оправдывающей и спасительной, должна быть верность, говорит святитель Филарет Московский, верность Богу и Христу в неизменном исповедании православной веры, верность заповедям Божиим, состоящая в неленностном их исполнении, верность в отношении к таинствам, дарованиям, служениям, в спасительном и усердном употреблении их по намерению Божию во славу Божию. Если хочешь действительно принадлежать к числу верных, над которыми должно исполниться слово Христово, и же веру имеет и крестится, спасен будет, то не только мысленно верую, что Бог есть, что Он ищущих Его награждает, что по неизреченному человеколюбию Он послал Единородного Сына Своего на землю, дабы открыть нам путь спасения, и Духа Своего Святаго, чтобы нас облагодатствовать и освятить, не только без пытливости разума, с доверенностью принимая неизъяснимые таинства веры, но предайся вере всей душой твоей и всей жизнью твоей так, чтобы вера была главной мыслью твоей жизни и вся твоя жизнь выражением веры. Наконец, будь верен Царю Небесному, которому, кроме того, что принадлежишь по праву естественному, как Творцу и Господу всего, сверх того добровольно вписался ты в службу, когда вступил в христианство. Будь же неизменно и постоянно верен Его имени, Его повелениям, Его службе, Его дарованиям и талантам, которые Он вверяет нам, кому ж да противу силы Его. Святитель Филарет Московский. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И прежде чем перейдем к воскресному дню недели третьей Великого Поста Крестопоклонной, предваряет его суббота третьей седмицы, которая является заупокойной, поминальной. И в этот субботний день, как и в предыдущую седмицу, вторую субботний день, мы поминаем наших усопших, почивших отцев, братьев и сестер наших. Ничего безрассудного, ничего бесполезного не передано от христовых проповедников и учеников и не принято преемственно Церковью Божией совершать поминовение усопших в правой вере при божественном и преславном таинстве, дело весьма богоугодное и полезное, говорит святитель Григорий Ниский. Он также говорит, что сокрушаться, плакать надо не о смерти грешника, а о грехах, которые он, как человек, делал. Благотворение живых за умерших спасает и тех, и других. До страшного суда Господня есть время помогать друг другу в спасении. Богу, любящему создание свое, очень приятно, когда мы заботимся о спасении своем и о спасении ближних, когда мы благотворим и живым, и мертвым. Никто, как учит священномученик Киприан Карфагенский, умирая, не должен назначать попечителем своего имения священника, как человека, обязанного исключительно служить Богу. Нарушившие сие правила лишаются молитв и жертв по исходе души из всей жизни за отвлечение от алтаря священников и слуг Божиих. «Внемлите, братья, — говорит блаженный Августин, — не бедным одним должно являть милость во время жизни нашей, но постараемся оказывать оную и умершим, внимая тому, что Иуда Маковей сотворил. Он сказал: «Святая есть мысль творить моление за умерших, да от греха очистятся». Итак, всем нам, имеющим прийти от всей жизни, нужно милосердие, хотя и плоть нашу жестоко измождим постами и воздержанием, хотя и все бедствия из любви ко Христу перенесем равнодушно. Итак, нужно нам милосердие, поскольку нашими заслугами вечной жизни стяжать не можем. Хочешь ли, чтобы Бог был к тебе милостив, будь сам к ближнему таков. Итак, молись за умерших, чтобы и они, когда будут в блаженной жизни, молились о тебе. Священники Сына Божия, как учит преподобный Ефрем Сирин, святыми жертвами и молитвами уст своих могут очищать грехи умерших. Не о роскошных похоронах и богатых гробах станем заботиться, но заставим милостыню вдовиц, сирот и всех нуждающихся молиться о умершем или умершей. Это средство, хотя и не умершим творится, однако может преклонить Бога на милость и избавить умершего от вечной смерти. А вот что говорит почивший недавно протоиерей Василий Ермаков. «Мы могилки украшаем богатыми надгробиями, а молитвы помолиться забываем. Сын считает: я перед родителями искупил вину, посидел, повздыхал, повернулся, не перекрестился и ушел. Это не любовь к почившим. Праотцам надо молиться, потому что в молитве мы получаем от Бога все. Это лестница, которая ведет к нашим умершим родным. Знайте и помните, они все видят. Они о себе напоминают, и когда ты, дочка или внучка, живешь неправильно, начинает к вам приходить в ночных видениях. Когда ваша ненамоленная грязная психика нарушается, на вас нападает страх. Вот они по углам ходят, вот кто-то приходит, является, то мама просит попить, то дедушка просит закурить, еще чего-нибудь, вы начинаете, естественно, волноваться, потому что они отошли, умерли без Бога, без покаяния, и напоминают вам, чтобы вы, дети, внуки, не забывали церковь-то, а поминали их не стаканом водки, не куском закуски, а молитвой. Прийти и помолиться, отстоять панихидку, написать записку. Вы поймите, что стоит 4 раза в году помянуть их, ну, День Ангела 5. Но что стоит? Ничего не стоит. Вот это наша жестокость, вот это наше нерадение, вот это наше циничное отношение к усопшим. И никто из вас не должен говорить о том, что мы не знали, мы не понимали. Извините, ребята и девчата, церковь в России существует 1000 лет. Есть закон церковный. Вы должны знать и интересоваться, чем живет церковь сегодня. Зачем она собирает своих детей под крышу храма Дома Божия? Для чего? А мы не хотим. Вот улица сказала «не надо», и пошли, и поехали, забывая общую обязательную сторону нашей жизни. Пока мы живы, пока мы ходим по земле, наш долг — молиться за родных, прийти, поставить свечку, отслужить, когда праздник, постоять вместе с нами в этом доме молитвы, попросить у Бога, чтобы Господь и нам живым дал крепость и усопших помянул. Протоиерей Василий Ермаков, 14 июня 2003 года. Если всепроницательная премудрость Божия не возбраняет молиться за умерших, не значит ли это, что еще позволено бросить веревку, хотя не всегда достаточно надежную, но иногда, а может быть и часто спасительную для душ, отпавших от берега временной жизни, но не достигших вечного пристанища, спасительную для тех душ, которые колеблются над бездной между телесной смертью и последним судом Христовым, то поднимаясь верой, то погружаясь делами недостойными, достойными ее, то возвышаясь благодатью, то низводясь останками поврежденной природы, то возносясь божественным желанием, то запутываясь в грубой, еще не совсем совлеченной одежде земных помышлений. Святитель Филарет Московский. Не страшно ли, когда ты отдаешь дочь в замужество, не почитаешь несчастьем, если муж отходит с ней в дальнюю сторону и там живет счастливо, потому что скорбь разлуки облегчается слухом о их благополучии, а здесь, когда не человек, но сам Бог берет к себе твоего родственника, ты печалишься и сетуешь. Святитель Иоанн Златоуст. Вступая на подвиг и оканчивая его, мы обыкновенно бываем воодушевлены при начале сознанием сил в себе еще свежих и неиспытанных, а напоследок надеждой близкого и успешного окончания. Но средина поприща часто бывает для нас опасным камнем преткновения. Итак, церковь никогда не оставляет чад своих без утешения и ободрения среди подвига Великого Поста, которыми постящиеся должны распинать плоть свою со страстьми и похотьми. С третьей седмицы Четыридесятницы начинает особенно ободрять и укреплять подвязающихся, представляя сердцу и взору нашему примеры благочестивого подвижничества, самоотвержения и терпения. Таким образом, на третьей седмице Великого Поста, она, руководствуя нас умерщвлять страсти и похоти, внушает нам побеждать их, подобно Гедеону, поразившему мадиамлян, одолевать их, подобно Самсону, убившему зверя, умерщвлять их, как Голиафа, смирять их, подобно Даниилу, укротившему зверей во рве, и более восхваляет пост, нежели предписывает, чаще воспевает вожделенные плоды его, нежели обнажает наши язвы греховные, которые врачуются постом отеческого сокровища имения чудного, матери всех послуживших Владыце Христу. Приидите, насладимся, братья, поста, ибо сей укрепляет тело, просвещает ум и сердце. Пост возлюбим, души страсти лютейшие, действием духа увядающие и божественное деяние деяти укрепляющие, и ум на небо воссылающие от Бога щедрого. Особенно же для утешения и ободрения кающихся среди Четыредесятницы Церковь указывает на в третью неделю Великого Поста на животворящий крест Господень, а не начиная синоксарь в эту неделю стихами «Кресту вся земля да поклоняется, им научались она поклоняться Тебе Слове». Древо страданий и смерти Господа, представляемое Церковью, постящимся среди Четыредесятницы, по толкованию Церкви, подобно райскому древу жизни, подобно древу, которое во время 40-летнего странствия народа Божия в пустыне положено было среди горьких вод Мерры для их услаждения, подобно сеннолиственному древу, под тенью которого останавливаются для прохлаждения и отдохновения утомленные путники, ведомые в обетованную землю вечного наследия. Напоминая постящимся о страданиях и смерти Господа для спасения мира, добровольно претерпенных им, всечестный и животворящий крест благодатно воодушевлять верующих и для продолжения поста, молитвы и для освящения. Если Господь нас ради распят, то не должны ли и мы Его ради отречься от мирских удовольствий, которые препятствуют подвигам благочестия? С распинаями нас ради распиншемуся умертвим вся плотские уды в постях и молитвах и молениях. Благовестие о кресте и поклонение ему среди поприща Четыредесятницы, воодушевляя постящийся к терпению примером распятого Спасителя, утешительно преднапоминает нам и о приближающемся светлом празднике славного воскресения Христова. Крест есть предсретение празднования Пасхи. При торжественном сретении Победителя обыкновенно предшествуют ему победные его знаки. Так Пасхи Христовой, шествие Победителя греха и смерти, предшествует знак Его победы, животворящий крест. Итак, если мы со Христом страждем, то с Ним и прославимся. Если с Ним умираем, то с Ним и воскреснем. К утешению нашему страдания Спасителя изображаются в церковных песнопениях третьей недели Четыредесятницы совокупно с радостным воскресением Спасителя. Это предизображение воскресения Христова, столько отрадное для верующих, составляет пасхальные ирмасы, положенные в каноне на утренней крестопоклонной неделе. К сожалению, это важная особенность, имеющая по намерению Святой Церкви цель высокую, остается почти незамеченную, так как и самые пасхальные ирмасы редко где в это время поются. По великом словословии на утреннем препении «Святый Божий» крест, украшенный зеленеющими цветами, знамениями жизни, выносится в среду верующей для поклонения и лобызания его. При поклонении кресту и целовании его Церковь возносит «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Чтением апостола Церковь проповедует, что несение креста облегчает нам сам распятый за нас на кресте, имущего архиерея велика, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, да держимся исповедание, не имам его архиерея не могуща спострадать и немощим нашим, но искушенная по всяческим по подобию разве греха. Чтением Евангелия Церковь благовествует словами Господа об обязанности самоотвержения и последования Ему для спасения. Но давайте еще раз вспомним это евангельское чтение недели третьей Великого Поста, крестопоклонное, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Евангелие от Марка, глава 8, стих с 34 по глава 9, стих 1. В сегодняшнем евангельском чтении Господь предлагает крестоношение. Это горькое лекарство всякому желающему спастись от смерти. Сказал Господь: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себе и возьми крест свой и следуй за Мною». Господь не гонит людей на крест вперед себя, но призывает их следовать за Собою, крестоносцем, ибо прежде, нежели произнести призыв сей, Он предсказал свои страдания, а именно, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Он и пришел для того, чтобы быть путем. Он пришел для того, чтобы быть первенцем в страданиях и первенцем во славе. Он пришел да покажет, что возможно, и да сделает возможным все то, что люди считали невозможным. Он не заставляет людей и не принуждает их, но предлагает и советует, кто хочет. По своей свободной воле люди впали в болезнь греховную, и по своей свободной воле люди должны лечиться и выздороветь от греха. Он не скрывает горько-пригорького лекарства, но Он облегчает людям принять Его тем, что Сам первым принимает Его, хотя и здрав, и являет Его блистательное действие. «Отвергнись себя». И первый человек, Адам, отвергся себя, когда впал в грех, но он отвергся себя настоящего и истинного. Требуя ныне от людей, чтобы они отвергли себя, Господь требует отвергнуться себя ложного. Проще говоря, Адам отвергся истины и прилепился ко лжи. Ныне Господь требует от потомков Адама да отвергнуться лжи и снова да прилепятся к истине, от кои отпали. Отсюда отвергнуться себя означает отвергнуться иллюзорного несущества, навязавшегося тебе вместо твоего существа, которое от Бога. Отвергнуться плотяности, вытеснившей в тебе духовность, и страсти, вытеснившей в тебе добродетель, и рабского страха, помрачившего в тебе образ богосыновства, и богохульного ропота, умертвившего тебе дух послушания Богу. Отвергнись злых мыслей, злых желаний и злых дел. Отвергнись языческого поклонения природе и своему телу. Одним словом, отвергнись всего, что, как ты считаешь, является тобой. На самом же деле это не ты, а дьявол и грех, и тлен, и обман, и смерть. О, отвергнись злых навыков, ставших для тебя вторым естеством. Именно отвергнись этого второго естества. Ибо сие не естество, сотворенное Богом, но нагроможденный и окаменевший в тебе обман и самообман, олицетворенная ложь, которая живет под твоим именем, как и ты под ее именем. Что значит «и возьми крест свой»? Значит, добровольно прими из рук провидения всякую цельбоносную горечь, тебе предлагаемую. Произойдут ли великие катастрофы, будь послушен воле Божией, как Ной. Требуется ли от тебя жертва, принеси ее с той же верой в Бога, с какой Авраам хотел принести в жертву своего сына. Пропадет ли имение, умрут ли неожиданно твои дети, найдет ли лютая болезнь, все переноси с терпением, как Иов, не удаляя своего сердца от Бога. Оставят ли тебя друзья, будут ли у тебя окружать одни враги, переноси все без ропота, с упованием на скорую помощь Божию, как поступали апостолы. Поведут ли тебя на казнь за Христа, будь благодарен Богу за такую честь, подобно тысячам христианских мучеников и мучениц. А тебя не требует делать то, что до тебя никто никогда не делал, но требуется последовать многочисленным примерам других, исполнивших волю Христову, апостолов, святителей, исповедников и мучеников. Следует также знать, что, требуя нашего распятия на кресте, Господь требует только распятия ветхого человека, то есть человека, состоящего из злых навыков и служения греху, ибо распятием этим умерщвляется в нас этот ветхий, скотоподобный человек и оживает новый, богоподобный, бессмертный. Как и апостол говорит, ветхий наш человек распят с ним, и тут же объясняет, почему распят, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Крест тяжек для ветхого, плотского человека, тяжек для плоти со страстями и похотями, но не тяжек для человека духовного. Крест для погибающих юродства есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Посему мы хвалимся крестом Христовым и хвалимся крестом своим ради Христа. Господь требует от нас не того, чтобы мы взяли крест Его, но крест свой, Его крест тягчайший. Он распялся на кресте не за свои грехи, а за наши, потому Его крест тягчайший. Мы распинаемся за свои собственные грехи, потому крест наш легче. И когда мы наиболее страдаем, мы не должны говорить, что наши страдания слишком велики и чрезмерны. Жив Господь, и ведает Он меру страданий наших, и не попускает нам страдать свыше сил. Мера наших страданий определена и исчислена не в меньшей степени, нежели мера между днем и ночью и мера движения звезд. Усиливается ли наше страдание, отягощается ли наш крест, растет и сила Божия, как и апостол говорит, ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. прежде всего, великое наше утешение в том, что Господь призывает нас следовать за Ним. «И следуй за Мною», — глаголит Господь. Почему Он призывает к всему взявших на Себя крест Свой? Во-первых, для того, чтобы они не пали и не сломились под тяжестью креста. Такова достойная жалость слабого человеческого естества. И для самого сильного человека слишком тяжек даже самый легкий крест, если нести его без небесной помощи. Посмотрите, в какое отчаяние упадают неверующие при наималейшем ударе, как они бунтуют против неба и земли от одного игольного укола, как беспомощно гнутся из стороны в сторону, ища опоры и защиты в пустоте мира сего, хотя и считают весь мир одной отчаянной пустотой, но не могущей дать им ни опоры, ни защиты. Потому Господь призывает нас идти за Ним, ибо только идя за Ним мы сможем понести крест Свой. В Нем найдем мы силы, храбрость и утешение. Он будет для нас светом на темном пути, здравием в болезни, другом в одиночестве, радостью в скорби и богатством в нищете. Болящему телесно оставляет горящий свет на всю ночь, и в ночи жизни сей нам необходим негасимый свет Христов, который будет умягчать нашу боль и поддерживать надежду на рассвет. Другая причина, по коей Господь требует, чтобы мы шли за Ним, точно так же важна, как и первая, и касается цели добровольного отвержения себя и несения креста своего. И многие наружно отвергали себя, дабы еще более возвыситься в мире сем. Многие налагали на себя бесчисленные труды и подвиги только для того, чтобы люди восхищались ими и прославляли их. Многие так поступали и поныне поступают, главным образом в языческих народах, для приобретения через то некой колдовской магической силы, чтобы с ее помощью властвовать над людьми, вредить одним и приносить пользу другим. И все это из пустого личного славолюбия и корыстолюбия. Такое самоотвержение никакое не самоотвержение, а самопревозношение. И такой крест ведет не к воскресению и спасению, а к полной погибели и преданию себя в руки дьявола. Тот же, кто со крестом своим следует за Христом, свободен от всякой гордости, от всякого превозношения над другими людьми и от всякого стремления к мирской славе и выгоде. Как больной принимает горькое лекарство не с целью показать, что он может такое горькое лекарство проглотить, но да исцелиться, так и истинный христианин отвергается себя, то есть гнушается своего больного естества, берет крест свой на себя, как горькое, но спасительное лекарство, и идет за Христом, своим врачом и спасителем, не ради человеческой похвалы и славы, но да спасет душу свою от смертоносного безумия в мире сем и от червя и огня в мире ином. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Если мы захотим, то и мы можем, не вкусив смерти, узреть Царствие Божие, пришедшее в силе. При каких условиях оно отверзается, ясно глаголит сегодняшнее евангельское зачало. Возьмем добровольно крест свой и последуем за Господом. Постараемся потерять свою ветхую душу, свою греховную жизнь и усвоить то, что для человека спасти душу свою важнее, нежели приобрести весь мир. Так и мы удостоимся по милости Божией видеть Царствие Божие, великое в силе и несравненное в славе, где ангелы со святыми денно и ночно славословят Бога Живаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и нераздельную ныне присно и во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Мы Прощаемся, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за терпение и усердие. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это спасительное время Святой Четыредесятницы Великого Поста. Аминь.